В действительности, смирение по отношению к Богу и удовлетворение своим материальным положением – это две сестры, помогающие друг другу. Если я доволен всем, что имею, то у меня не будет внутреннего чувства, будто я заслуживаю большего и стремлюсь приобрести больше материальных ценностей. В своем суверенном благом желании Бог дал одним людям больше богатства, чем другим. Поэтому мы не можем им завидовать. Желая показать, что всякое вознаграждение является даром благодати, Иисус рассказал притчу о работниках в винограднике. Он описал положение, в котором проработавшие только один час получили столько же, сколько те, кто проработал весь день. Трудившиеся целый день исполнились завистью и стали роптать, но хозяин виноградника обличил их: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Матфея 20, стих 15. Этой притче Иисус учит, что Бог, владеющий всем, имеет право раздавать материальное добро этого мира так, как Он хочет, и мы не должны роптать на Него или завидовать тем, кто получает от Него больше. Благословляя некоторых людей богатством, Бог возлагает на них ответственность за Него. «Кому дано много, много и потребуется» – Луки 12, стих 48. Апостол Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны» – 1 Тимофею 6, стихи 17 и 18. Этот принцип применим к большинству читателей, потому что мы и в самом деле богаты по сравнению со множеством людей в этом мире. Делясь с другими тем, что у нас есть, мы испытываем удовлетворение. Апостол Павел говорит, что Бог силен обогащать нас всякой благодатью, чтобы мы чувствовали себя в достатке и имели довольство во всех отношениях. Некоторым может показаться, что мы должны побуждать друг друга к скромному образу жизни, который как можно меньше связан с обладанием материальными ценностями. Однако такой подход может легко перейти в законничество. Мы начнем судить друг о друге согласно своих понятий о материальном богатстве. Вместо этого мы должны сконцентрировать внимание на стремлении быть довольными во всех обстоятельствах и на старании жить жизнью, угодной Богу. Результатом этого будет богоугодная жизнь. Достигнув определенного уровня победы в вопросе удовлетворения материальным положением, многие христиане часто терпят поражение в вопросе своего места в теле Христовом, то есть в церкви. Подобно Диотрефу, мы хотим первенствовать. 3 Иоанна 9. Если же мы не первенствуем или, по крайней мере, не занимаем важного положения, то либо завидуем занимающим руководящие места, либо высказываем такое: «Я самый недостойный, Бог не может употребить меня». Я тоже должен был остерегаться такого образа мышления, относительно которого Павел писал: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил» Римлянам 12, стих 3. Апостол Павел знал и хотел, чтобы христиане в Риме также узнали, что Бог дает каждому из нас свое место в церкви. Нам не нужно решать, что мы хотим делать или кем нам быть. Надо только обнаружить на основе своих способностей и даров, что делать и кем быть, чтобы угодить Богу. Удовлетворение заключается не в том, чтобы быть первым, но чтобы быть верным в исполнении служения, к которому Бог призвал нас в Церкви Христовой. Величайшей помощью в том, чтобы научиться быть довольным своим положением, является тот факт, что всякое служение в Церкви назначается суверенной благодатью Божьей. Апостол Павел писал: «По данной нам благодати имеем различные дарования» Римлянам 12, стих 6. Мы имеем не только различные дары, но и различные способности для их употребления. В притче о талантах говорится, что первому рабу было дано 5 талантов, второму 2, а третьему 1. Каждый из них был наделен соответственной ответственностью. Раб, получивший 2 таланта и употребивший их для приобретения еще 2, заслужил такую же похвалу, как и тот, который получил 5 и приобрел другие 5. Разумеется, что раб, который получил всего 1 талант, должен был подобным образом приобрести еще 1, вместо того, чтобы закопать его в землю. Есть ли у нас несколько даров или только 1? Выдвигают ли нас способности на видное место в церкви или оставляют в тени? Важно не это, а то, что эти дары даны нам благодатью Божьей. Мы недостойны иметь их, мы не заслужили их. Они даны нам согласно верховному решению. Мы все находимся на своем месте по благодати Божьей. Бог суверен в даянии даров благодати. Апостол Павел очень хорошо поясняет это в 9 главе послания Римлянам таким вопросом. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Римлянам 9, стих 21. Хотя в контексте о даянии даров нет такого вопроса, принцип тот же самый. Бог имеет право определять нас туда, куда Ему угодно. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12, стих 11. Каким же образом признание Божьей суверенной благодати помогает нам быть довольными в вопросе назначения Богом каждому своего места в Церкви Христовой? Ответим на это так. Во-первых, мы не случайно занимаем какое-то определенное положение и находимся там не по благоволению людей, а по решению премудрого и вселюбящего Отца Небесного. У Него есть для нас определенные планы для успеха, а не для падения. Планы, чтобы дать нам надежду и будущность. Иеремия 29, стих 11. Во-вторых, мы понимаем, что недостойны быть там, где находимся. Как бы немаловажно было наше место, мы отождествляем себя с апостолом Павлом в том, что он сказал: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Ефесянам 3, стих 8. Возможно, мы обладаем таким же миссионерским способностями, как Павел, но какое бы положение мы ни занимали, оно дано нам по благодати Божьей. В-третьих, каждая частица тела Христова, то есть Церкви, важна и необходима. Павел говорит, что тело растет, когда растет каждый его член. Ефесянам 4, стих 16. «Я нужен Богу и нужен телу Христову. Это истина в отношении каждого верующего во всем мире». Понимая и принимая все аспекты этой истины, мы не только находим удовлетворение, но и приходим в восторг. В послании Ефесянам 2, стих 10 Павел говорит, что Бог предназначил каждому из нас делать добрые дела. Занимая свое место в Церкви Христа и стараясь исполнять добрые дела, мы восполняем свои духовные потребности и находим удовлетворение в жизни. Вместе с принятием нашего положения в Церкви нам нужно научиться быть довольными своим положением в обществе, то есть профессиональным призванием, которое обычно определяет статус и материальное благосостояние. Из-за того, что мир чрезмерно озабочен этим вопросом, мы часто подвергаемся искушению быть недовольными нашим положением, искать лучшего материального обеспечения и высокого положения в обществе. В этом случае мы опять должны вернуться к признанию Божьего суверенитета во всех случаях жизни. Бог управляет материальным миром так же, как и духовным, хотя этот аспект его суверенитета, возможно, не всегда очевиден для нас. Бог определил одних фермерами, других врачами, третьих строителями, четвертых продавцами, пятых шоферами, шестых летчиками и так далее. Если бы таким образом Бог не управлял жизнью, даже неверующим, то в мире давно наступил бы хаос. У нас был бы излишек служащих в одних профессиях и критический недостаток в других. Отсутствие профессионального баланса, который Бог допускает, случается из-за человеческой жадности, ведущей к погоне за высокооплачиваемой должностью. Принцип удовлетворения нашим положением в церкви одинаково применим и к профессиональному положению, если мы сознаем, что наша профессия – такое же дело, доверенное Богом, как и духовные обязанности. Некоторые профессии не только престижнее других, но более интересны и привлекательны. Что же нам делать, если Бог определил для нас специальность, которая нам кажется нудной и неинтересной? Вернемся к принципу удовлетворения своим местом в церкви. Я нахожусь на том месте, куда определил меня Бог, согласно Его суверенному, но благонамеренному решению. Я не заслуживаю даже этого положения, но моя работа, какой бы скучной она ни была, необходима для жизни общества. Если я буду взирать на Бога, Он даст мне благодать в смысле божественного вспоможения. Быть верным и довольным в моем неинтересном труде. Означает ли это, что удовлетворение несовместимо со стремлением к лучшему, и что мы не должны искать более ответственной и интересной работы? Нет. Совет Павла верующим рабам в Коринфе открывает принцип сбалансированного подхода. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам 7, стих 21. Каково бы ни было наше положение, будьте довольны им. Но если есть возможность улучшить его, делайте это, не нарушая волю Божью ни в каком другом аспекте. Всякий христианин должен стремиться к высшему мастерству и к более ответственному служению или работе. Однако он должен делать это, угождая Иисусу Христу и прославляя Его, а не из-за собственной выгоды. Во многих случаях такое верное служение приводит к повышению, потому что даже неверующие уважают способность и мастерство. В то же время верное служение не является гарантией достижения лучшего положения. Бог – Господину в вопросе нашего положения в обществе. Он ставит и держит нас на том месте, где хочет. В Писании об этом сказано следующее. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Псалом 74, стихи 7 и 8. Секрет Павла – быть довольным. Христианин может одержать победу и получить удовлетворение в материальном и социальном отношении, и тем не менее оказаться побежденным в вопросе Божьего проведения в своей жизни. Мы живем в мире, угнетенном грехом, где даже тварь подвержена томлению. Римлянам 8, стих 20. Верующие не застрахованы от тщетных, безнадежных и часто невыносимых жизненных условий. Мы верим, что все обстоятельства создаются для нас не случайно, но по непостижимой для нас воле премудрого, всемогущего и вселюбящего Небесного Отца. Поэтому мы говорим о наших обстоятельствах как о Божьем провидении. Под словом «провидение» в основном подразумевается Божья забота в управлении всей Вселенной. Это снова и снова подтверждается Писанием. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот. Псалом 32, стихи 10 и 11. Другие отрывки, подтверждающие истину о Божьем провидении, можно найти в книге «Бытие», 12, стих 7. 20 глава, стих 6, 50 глава, стих 20, Исход, 3 глава, 21 стих, 8 глава, 22 стих, 9 глава, 29 стих, Ездры, 1 глава, 1 стих, Притчи, 21 глава, 1 стих, Даниил, 4 глава, стихи 34, 35, Деяния апостолов, 16 глава, стихи 6, 7, Послание Римлянам 8, стих 28. Однако Божье провидение по отношению к Его детям не всегда кажется благосклонным. Мы не в состоянии понять многие события и обстоятельства, которые как будто дают основания сомневаться в мудрости и любви Божьей. По этому поводу Бог сказал через пророка Исаию: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои». Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Исаия 55, стихи 8 и 9. Обстоятельства могут оказаться не столь уж тяжелыми и трагичными, хотя могут быть загадочными и удручающими. мы переносим различные физические страдания, хронические болезни и мучительные переживания. Мы попадаем в одно помещение с недоброжелательными сотрудниками или обнаруживаем, что поселились рядом с надоедливыми соседями. Мы живем в слишком большом городе или же в отдаленном селении, где нудно и скучно. Климат нашей местности или слишком сухой, или непомерно влажный. Есть множество подобных обстоятельств, которые могут вызывать раздражение и недовольство. Еще хуже, когда наши неверующие соседи, как нам кажется, живут без проблем. Мы смотрим на них, как смотрел в древности Асав, и говорим: «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Псалом 72, стихи 12 и 13. Как можем мы в таких обстоятельствах научиться тому, к чему призывал апостол Павел, быть довольным тем, что у меня есть? Филиппийцам 4:11. Павел говорит, что он научился быть довольным во всяких обстоятельствах. Как же у него получилось это? В чем заключается секрет довольства? Библия нигде не говорит нам об этом, но, может быть, 12 глава 2 послания Коринфянам даст ответ. Здесь описывается, как Павел был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которых нельзя пересказать. А чтобы Павел не превозносился чрезвычайностью откровений, дано было ему жало в плоть. Три раза умолял Павел Господа удалить это жало, но Бог сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как мы отмечали раньше, греческое слово, переведенное здесь как «достаточно», в других местах переводится как «быть довольным». Вот это должно быть и есть тот секрет, которому научился Павел. Достаточно нам благодати Божией при любых обстоятельствах, и потому мы можем быть довольными. Для того, чтобы пережить удовлетворение на опыте, мы должны, подобно апостолу Павлу, принять тот факт, что Божьей благодати для нас в самом деле достаточно. Под словом «принять» я имею в виду не только усвоение умом этого богословского учения, но и проявление подлинного упования на благодать Божью при тяжелых обстоятельствах. С раннего детства я страдал от плохого зрения, что меня почти всегда удручало, а также от полной потери слуха на одно ухо, что часто ставило меня в неловкое положение. Людям, обращающимся ко мне, казалось, что я их игнорирую. И это еще не все мои телесные дефекты. Однажды, смотрясь в зеркало, я насчитал 7 явных телесных недостатков. Я часто был недоволен этим и роптал. И все же в моей жизни наступил такой момент, когда я мог помолиться: «Господи, я соглашаюсь с тем, что Ты сделал меня таким, и что Твоей благодати достаточно для меня в этих недостатках». Не могу сказать, что после этой молитвы больше не переживал о своих недостатках, однако теперь я знаю, как бороться с такими переживаниями. Нужно согласиться с тем, что благодати Божьей вполне достаточно, хотя я не всегда пользуюсь этой чудной истиной, но это так, и эта истина применима ко всем случаям жизни. На мне лежит ответственность согласиться с этим и быть довольным. Вы также можете согласиться и применять эту истину в ваших особых обстоятельствах. Во всех сферах жизни, будь то в отношении материального или социального положения, или в отношении проведения Божьего, благодать является конечным решением нашей неудовлетворенности. Слово «благодать», употребляемое в Новом Завете, обозначает 2 взаимодобавляющих понятия – Божью милость, данную через Христа, а также Божью поддержку через Духа Святого. Понимание и принятие ценности этих 2 идей необходимо, чтобы быть довольными. Во-первых, нам нужно научиться жить в сознании, что в каком бы положении мы ни находились, оно намного лучше того, которого заслуживаем, потому что на самом деле мы достойны Божьего вечного наказания. Некто сказал: «Все, что по эту сторону ада, абсолютно по благодати». Во-вторых, мы должны усвоить, что какими бы трудными и удручающими не были наши обстоятельства, Бог силен через Святого Духа помочь нам реагировать благочестиво и быть довольными, говоря: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Апостол Павел имел в виду Божье вспоможение, он мог бы также сказать «все могу Его благодатью», и это было бы то же самое. Вот в чем секрет удовлетворения – научиться соглашаться с тем, что каждый день мы живем по незаслуженному расположению Божьему, данному нам через Христа, и что мы можем во всяких обстоятельствах полагаться на Божью помощь через Святого Духа. Глава 8. Благодарение. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 99, стихи 4 и 5. Некоторые добродетели христианского характера, такие как святость, любовь и верность, являются божественными чертами характера, потому что отражают Божий характер. Другие добродетели являются благочестивыми чертами характера, потому что признают и возвеличивают характер Божий. Эти качества нашего характера богоцентричны и усиливают наше посвящение Богу. Это такие добродетели, как смирение, умение быть довольным и благодарным. В смирении мы признаем Божье величие, в довольстве – Его благодать, а в благодарении – Его благость. Благодарение – это наше признание, что Бог в Своей благости и верности посылает нам все необходимое и заботится как о наших физических нуждах, так и духовных. Это признание – что мы всецело зависим от Бога, что все, чем являемся, и все, что имеем, получили от Него. Почитание Бога. Быть неблагодарным Богу – грех. Повествуя о трагическом падении человечества, апостол Павел пишет: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми». Обезумели. Римлянам 1, стихи с 21 по 25. Прославлять Бога – это значит признавать величие и достоинство Его личности. Благодарить Бога – значит признавать щедрость Его руки в обеспечении нас необходимым. Когда человечество в своей гордости не стало воздавать Богу славу и благодарность, которых он достоин, то Бог предал человека всевозрастающему моральному растлению и нечистоте. Божий суд совершился потому, что человек не воздал ему славу и благодарение. Если неблагодарность является таким тяжким грехом, то нам надлежит развивать дух благодарения, который должен касаться всех сторон нашей жизни. Одно из самых выразительных мест Писания на тему благодарения записано в Евангелии Луки 17, стихи с 11 по 19. Это повесть об исцелении 10 прокаженных, которые находились в самом жалком из всех трудных обстоятельств, которое только можно себе представить. Они были не только поражены ужасной и отвратительной болезнью, но отлучены от общества из-за этой болезни. У них не было никого, кто мог бы облегчить их телесные и душевные страдания. Иисус исцелил их. Когда они пошли показаться священнику и затем возвратились к своим семьям и друзьям, только один из них, поняв, что случилось, вернулся, чтобы воздать хвалу Иисусу. 10 исцелились, но только один поблагодарил. Как мы склонны походить на тех 9. Мы очень хотим получить что-то, но забываем за это благодарить. Мы просим Божьей помощи, когда нам нужно, но получив ее, поздравляем с успехом себя, а не Бога. Пример 10 прокаженных говорит не только о человеческой природе, но и о Боге. Для Него важно, чтобы мы благодарили Его за получаемое благословение. Иисус спросил, не 10 ли очистились, где же 9? Христу было очень жаль, что только один из бывших прокаженных вернулся поблагодарить Его. И в настоящее время Мы огорчаем Бога, когда забываем благодарить Его за необыкновенные и обыкновенные благословения, ежедневно получаемые из Его рук. Даже ангелы, окружающие престол Божий, благодарят Бога. В Откровении 4, 9 стих говорится о том, как они воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Бог сотворил как ангелов, так и людей, чтобы они прославляли Его и благодарили. Не делая этого, мы нарушаем одно из Его предназначений для нас. Заповедями и примерами Библия учит нас необходимости благодарения. В первой книге Паралипоменон говорится, что левиты, служившие в храме, должны были каждое утро становиться на свои места, чтобы благодарить и прославлять Господа. В Псалтире содержится около 35 ссылок на то, чтобы мы воздавали благодарение Богу. 18 раз в своих посланиях апостол Павел выражает благодарность Господу и в 10 других случаях поучает верующих благодарить Бога. Во всей Библии около 140 ссылок указывают на необходимость воздавать благодарность Богу. Благодарение – это немаловажный принцип в очах Божьих, весьма необходимый для достижения благочестия. Один случай из жизни пророка Даниила открывает нам, насколько важным считал этот муж Божий благодарить Бога. Мы знаем, как он попал в ров со львами. Но помним ли мы, за что он туда попал? Некоторые придворные царя Дария, позавидовавшие положению Давида, убедили царя издать повеление, кто в течение 30 дней будет молиться и просить о чем-нибудь, какого-либо Бога или человека, помимо царя Дария, того бросить в львиный ров. Даниил, узнав о таком указе, пошел домой и 3 раза в день преклонял колени, молясь Богу и славословия Его, как прежде. Если бы мы вообще посмели молиться в таких обстоятельствах, то, наверное, умоляли бы Бога о своем избавлении. Несомненно, Даниил молился и об этом, но он также и благодарил. Наше положение никогда не бывает настолько отчаянным, что нельзя благодарить Бога. Апостол Павел учит этому принципу в послании к Филиппийцам 4, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Когда Павел писал послание к верующим в Колоссах, он старался опровергнуть проникшую в церковь человеческую философию и мудрость, написав вначале, что все сокровища, премудрости и знания, скрыты во Христе, он побуждает. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Колоссянам 2, стихи 6 и 7. Здесь апостол касается основных вопросов христианской жизни и поэтому говорит о благодарении как об одном из фундаментальных вопросов. Он учит преуспевать в вере с благодарением. Благодарение – это естественное проявление нашей внутренней связи со Христом и точный показатель, что эта связь действительно в нашей повседневной жизни. Цель благодарения. Главная цель благодарения – признание Божьей доброты и воздаяние Ему почести. В Псалме 49, стих 23, Бог говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». В Псалме 105, стихи 1 и 2 написано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его». Воздавая благодарность Богу, мы возвещаем Его могущественные дела и признаем Его доброту. Бог безграничен в Своей благости ко всему творению. Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5, стих 45. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Псалом 144, стих 9. Бог достоин хвалы и благодарения, особенно от тех, кто находится в числе Его искупленного народа. потому что Он благословил нас не только в земной жизни, но и всяким духовным благословением в небесах. Ефесянам 1, стих 3. Благодарение способствует не только прославлению Бога, но и нашему смирению. В греховном человеческом сердце, даже и возрожденном, есть склонность приписывать себе славу за то, что по справедливости принадлежит Господу. Бог несколько раз предупреждал об этом сынов Израилевых, Второзаконие 8, стихи с 11 по 14 и с 17 по 18, 9 глава, стихи с 4 по 7. В благодарственной молитве Давида за пожертвование на постройку храма мы видим, как он с благодарностью признает, что все пожертвованное богатство было получено от Бога и принадлежало Богу. Апостол Павел постоянно благодарил Господа за духовный прогресс церквей под Божьей опекой. Он никогда не приписывал заслуги себе. Благодарение стимулирует нашу веру. В Псалме 49, стихи 14 и 15, Бог объединяет жертву хвалы с зовом к Нему в день скорби. Воспоминание прежних милостей побуждает нас верить, что Господь пошлет необходимое и на сегодня. Возможно, что эта же мысль выражена в совете апостола Павла, как избавлять себя от ненужных переживаний. Филиппийцам 4, стихи 6 и 7. Итак, благодарение способствует удовлетворению. Ничто так не возбуждает в нас недовольство, как внутренняя борьба между нашей греховной природой и Духом Святым. Борьба настолько интенсивна, что Павел восклицает: «Бедный я человек», но дальше он находит облегчение и удовлетворение в благодарности Богу за избавление, обещанное во Христе Иисусе. Римлянам 7, стихи 24-25. Благодарение обязательно приведет к удовлетворению материальными благами, положением в обществе и Божьим провидением, направляя наши мысли к благословениям Божьим, удерживая нас от стремления к вещам, которых мы не имеем. Удовлетворение и благодарение укрепляют друг друга. Культивирование благодарного сердца. Основой для развития благодарности является наше общение со Христом. Как говорят 6 и 7 стихи 2 главы послания Колоссянам, благодарность – это результат укоренения и утверждения во Христе. Когда мы пребываем во Христе, взываем к Нему в нуждах и получаем ответ, тогда нашим ответным чувством бывает благодарение. Подобно всякой другой черте благочестивого характера, благодарение – результат действия Духа Святого в нас. Дух Святой дает нам благодарное сердце, но только посредством нашего общения со Христом. Хотя чувство благодарности – плод Духа Святого, в то же время оно наполняет нас вследствие определенного усилия с нашей стороны. Мы должны развивать в себе обычай постоянно за все благодарить. Одним из способов развития в себе этого чувства является привычка благодарить за пищу и за другие Божьи благословения, начинать и заканчивать день благодарностью Богу. Псалом 91, 2 и 3 стихи говорят: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Каждое утро мы можем благодарить Бога за любовь, которой Он постоянно окружает нас, а каждый вечер мы можем благодарить Его за конкретные примеры верности, проявленные к нам в течение дня. Другой практический способ, который помогает нам развивать в себе дух благодарности, это записывать наши молитвенные прошения и потом, просматривая эти записи, благодарить Бога за полученные ответы. Вместе со списком молитвенных прошений я храню еще список особенных благословений, за которые всегда благодарен Богу. Я стараюсь просматривать свой список 2-3 раза в неделю, чтобы выражать благодарность Господу за Его доброту ко мне. В список благодарности я включил следующее: мое спасение,
возможность духовного роста, доступность Библии, назидание и общение в церкви, возможность служения, благочестивые родители, благочестивая жена, дети, которые знают Христа и возрастают в Нем, физическое здоровье членов семьи, восполнение материальных нужд семьи. Ваш список благодарности может быть совершенно другим, а важно составить такой список и пользоваться им. Выделите определенное время, чтобы не молиться ни о чем другом, кроме возношения благодарения Богу за благословения, записанные в вашем списке, и за благословения, полученные в течение дня. Благодарение должно быть постоянной частью наших ходатайственных молитв. Апостол Павел часто упоминает об этом. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Колоссянам 1, стих 3. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Колоссянам 4, стих 2. «Когда мы молимся без благодарения, мы истощаем собственные души и делаем наши молитвы бездейственными. Вместе с практическими шагами в культивировании благодарного сердца и привычки благодарить нам нужно помнить, какое место занимает Слово Божье и молитва в развитии благочестивого характера. Неблагодарное сердце, а оно таково по природе, должно преобразиться посредством обновления ума. Преображение происходит посредством действия Духа Святого, когда мы насыщаем наш разум Словом Божьим. Я снова побуждаю читателя заучивать стихи о благодарении, используя некоторые места Писания, упомянутые в этой главе, и те, которые вы сами сможете найти. Размышляя над этими стихами, просите Бога дать вам действительно благодарное сердце, чтобы вы могли присоединиться к бывшему прокаженному, который вернулся поблагодарить Христа. Глава 9. Радость. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам 14, стих 17. В течение ряда лет добродетель радости не очень-то была видна в моей жизни и не занимала высокого места в шкале моих ценностей. Я считал себя человеком, имеющим мир в сердце, и чувствовал, что стремлюсь к праведности в вопросах этики. Об этом как раз и говорится в послании Римлянам 14, стих 17. Однако я не задумывался о том, какое важное значение придает Бог проявлению радости в жизни христианина. В один прекрасный день, читая 14 главу послания Римлянам, я понял, что Бог не удовлетворяется только праведностью и миром в нашей жизни. Апостол Павел очень ясно говорит о Царстве Божье, не только праведность и мир, но также и радость. Кроме того, из 18 стиха я узнал, что без радости моя жизнь не угодна Богу. Верно, что только христиане имеют основания радоваться, но верно и то, что всякий христианин должен радоваться. Настоящая христианская радость является и привилегией, и обязанностью. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10, стих 10. Он пришел для того, чтобы наполнить нашу жизнь радостью. В эту ночь, когда Иисус был предан, Он в беседе со Своими учениками два раза говорил о радости. Он хотел, чтобы они имели ее, и сделал все, чтобы дать возможность жить радостной жизнью. Мы не должны ждать, когда обстоятельства заставят нас радоваться. Нам велено радоваться всегда. 1 Фессалоникийцам 5, стих 16. Мы должны всегда радоваться. Филиппийцам 4, стих 4. Павел довольно настойчиво призывает: «И еще говорю, радуйтесь», подобно другим характерным качествам, которые мы исследовали. Радость не является привилегией только для тех, у кого подходящий для этого темперамент. Бог хочет, чтобы каждый из Его детей проявлял плод радости. Однако просто радоваться недостаточно. Мы должны постоянно возрастать в радости. Христианину, который говорит, что он дитя единого Бога, сотворившего вселенную и управляющего ею для своей славы и для славы своего народа, не подобает ходить с поникшим лицом. Да, большинство из нас должны согласиться, что жизнь приносит нам не так уж много радости. В лучшем случае она кажется скучной, а в худшем полна забот, конфликтов и переживаний. Что же препятствует нам радоваться? Одним из самых обыкновенных препятствий на пути к радости является грех или греховное влечение. Христианская радость – это в основном наслаждение общением с Богом, плод нашей связи с Ним. Грех разрушает такое общение и наслаждение Божьим присутствием. Когда Давид исповедовал пред Богом грех прелюбодеяния с Версавией, он молился: «Возврати мне радость спасения Твоего». Псалом 50, стих 14. Псалом 31, стихи 3 и 4 выразительно описывают отсутствие радости у Давида, когда он мучился от угрызений совести за свой грех. Если у нас нет радости, мы должны испытывать свое сердце и жизнь. Делаем ли мы теперь или сделали раньше что-то неугодное Богу, что нужно исповедать и оставить? Или, может быть, мы держимся какого-то греховного чувства, как, например, зависти, недоброжелательства или ропотного непрощающего духа? Плод радости не может проявляться у нас, если подобные чувства управляют сердцем. Всякий грех, будь то чувство или дело, должен быть искоренен, если мы хотим проявить добродетель радости. Следующим камнем преткновения является надежда, построенная на ошибочном основании. Павел написал филиппийским верующим: «Радуйтесь о Господе». Филиппийцам 3, стих 1. Он очень ясно дал понять, что надежда на плоть, на свои добрые дела или религиозные заслуги никогда не принесет радости о Господе. Для христиан того времени основанием для ложной надежды было иудейское законничество. Для нас это может быть наш регулярный молитвенный час или план последовательного заучивания стихов Писания или верность в свидетельстве неверующим. Во всех случаях, когда источник наших надежд находится в чем-то другом, а не в Иисусе Христе и Его благодати, у нас не будет истинной постоянной радости. Некто сказал: «Даже наш успех в труде для Господа является надломленной тростью, если мы хотим на Него опереться, ища устойчивости». Если мы хотим иметь постоянную радость, наше состояние должно соответствовать словам старого христианского гимна: «Построил на крови Христа, навек надежду я свою, других имен не признаю, лишь верю имени Христа». Повествование Луки о том, как Иисус послал 70 учеников проповедовать, говорится, что ученики, вернувшись с радостью, сказали: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И Иисус ответил им: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Луки 10, стихи с 17 по 20. Иисус не запрещал радоваться о служении, но предостерегал против ложной радости, основанной на успехе в служении. Успех в духовном служении может быть, но его может и не быть. Основанием радости должно быть то, что наши имена записаны на небесах. Обстоятельства в этой жизни бывают благоприятными и неблагоприятными, но уверенность, что в один прекрасный день мы будем с Христом, никогда не меняется. Вот это и есть то, на чем должна основываться наша радость. Я уже ссылался на книгу «Стремление к святости», написанную мной несколько лет назад. Бог благословил эту книгу сверх моих ожиданий. Он это сделал только по своей благодати. Мне иногда кажется, что я чувствую себя тем маленьким мальчиком, который дал Иисусу 5 ячменных хлебов и 2 рыбки, а потом с изумлением наблюдал, как Иисус накормил ими 5000 человек. Иоанна 6, стих 9. Хотя я и радуюсь тому, что сделал Бог посредством книги «Стремление к святости», но основанием для моей радости должна быть не книга и благословение, которое она приносит, а факт, что мое имя записано на небесах. Может быть, вы чувствуете, что в вашей жизни не было ничего особенного, чему стоило бы радоваться. Вы не написали ни одной книги, не сделали ничего в жизни значительного, тем не менее у вас есть столько же оснований для радости, как и у самого известного и преуспевающего христианина. Что бы мы ни сделали, ничто не может сравниться с радостью о том, что наши имена записаны на небесах. Самый простой христианин, как и самый известный, имеют одно общее основание для радости. И третье, что может заглушить радость в нашей жизни, это наказание или дисциплинирование, которое Бог часто проявляет по отношению к своим детям. Писание говорит: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Послание евреям, 12 глава, 11 стих. Наказание никогда не бывает радостным событием. Оно и не должно быть таким, иначе оно не приведет к желанному результату. Если мы не обращаем внимания на цель, которая достигается наказанием, или чувствуем, что не заслужили наказание, то в нас пробуждается жалость к себе. Выражение Джона Сандерсона помогает понимать взаимосвязь между наказанием и радостью. «Если бы мы только знали, насколько испорчены, то приветствовали бы Божье наказание, потому что это Его способ избавить нас от греха и греховных привычек. Мы бываем недовольны наказанием, потому что думаем, что не сделали ничего достойного наказания». Секрет сохранения радости во время наказания заключается в том, чтобы помнить, что Господь, кого любит, того наказывает, и что после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12, стихи 6 и 11. Четвертым препятствием к радости является испытание нашей веры. Испытание отличается от наказания тем, что его цель заключается в укреплении нашей веры, а не в устранении греха из нашей жизни. По своей непревзойденной мудрости Бог допускает испытания, чтобы развить в нас стойкость и научить нас возлагать надежду на грядущую славу, готовую открыться в будущем. Испытания могут быть различными: серьезные проблемы со здоровьем, финансовые неудачи, критика, отвержение и даже явные гонения. Каким бы образом ни пришло к нам испытание, и как бы велико оно ни было, его цель – укрепить нашу веру. Однажды я прочитал надпись при входе в спортивный зал: «Без боли нет успеха». Спортсмены, тяжелоатлеты хорошо понимают этот лозунг. Они знают, что им нужно подвергать себя боли, поднимая груз больше, чем может переносить их мускулатура. Так и с нашей верой. Вера и стойкость могут увеличиваться только тогда, когда мы подвергаемся боли испытаний. Часто мы реагируем на испытания, как Иов. В начале своих страданий он отозвался позитивно, сказав: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Иов 1.21. Но со временем, когда испытания стали усиливаться из-за ложных обвинений друзей, вера и терпение Иова ослабели. В конец подавленный он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». Иов 34, стих 9. И хотя вера Иова истощилась, Божья верность не кончилась. Господь не оставил Иова, пока тот не узнал, что такое Божий суверенитет. Впоследствии Бог дал Иову в два раза больше всего того, что он имел раньше. Божья верность в испытаниях должна быть нашим утешением. «Но послал горе и помилует по великой благости своей». Плач Иеремии 3, стих 32. Камни восхождения. Прежде чем говорить о практических шагах в достижении состояния радостного духа, напомним себе, что радость – это плод Духа, результат Его служения в нашем сердце. Апостол Павел написал в послании Римлянам: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». 15 глава, стих 13. Силой Духа Святого мы познаем радость спасения и получаем способность радоваться даже во время испытаний. Дух Святой употребляет Слово Божье, чтобы произвести в нашем сердце радость. В 15 главе послания Римлянам указана интересная связь между Богом и Священным Писанием. Стих 4 этой главы говорит о терпении и утешении, а стих 5 говорит, что терпение и утешение дает Бог. То, что Бог дает терпение и утешение посредством Писаний, не должно удивлять нас. Бог – источник, а Писание – это средство терпения и утешения. Та же истина применима и к радости. Стих 13 побуждает нас к тому, чтобы Бог надежды исполнил нас радостью и миром при содействии нашей веры в Него. Каким образом мы должны ожидать, чтобы Он исполнил нас радостью и миром? Разумеется, через утешение из Писаний. Когда я переносил наказание от Господа, стих «Господь, кого любит, того наказывает» был для меня источником утешения и средством восстановления радости. Однажды во время довольно тяжелого испытания Псалом 49, 15 стих, был источником моего утешения. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». В другой раз, когда я думал, что мое будущее выглядит мрачно, Господь помог мне радоваться в нем, подкрепив стихом из Иеремии 29, стих 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Таковы слова, которыми Дух Святой производит радость в наших сердцах. Но чтобы Он таким способом употреблял Писание, мы должны постоянно воспринимать Его нашим сердцем и размышлять о Нем. В этом и заключается наша ответственность. Это и является нашим практическим средством для достижения состояния постоянной радости. Всегда ли Слово Божье помогает нам в нужде? Не бывает ли моментов, когда Писание кажется несодержательным, безжизненным и совершенно бессильным, чтобы пробудить в нас дух радости в период тяжких испытаний? Да, такие времена бывают, но мы должны помнить, что даже тогда Дух Святой утешает нас и помогает радоваться. Слово Божье является только инструментом. Бог действует когда и как Ему угодно, поэтому мы должны ожидать от Него помощи с верой и терпением, чтобы Он оживил нас, для нас Слово Божье и применил его к нашему сердцу. Я хорошо помню, как однажды наша семья переживала трудности в результате нескольких, следовавших одна за другой финансовых затрат. Беда следовала за бедой. То неожиданное ранение, от чего пришлось лечь в больницу, то неисправность чего-то в доме, то частые ремонты автомашины. Последний удар случился, когда наша машина поломалась во время одной поездки, и мы вынуждены были оставить ее на 4 дня в чужом гараже для починки. Боясь самого худшего, я потерял чувство радости в Господе, потому что обратил все свое внимание на обстоятельства, а не на Господа. Но за эти 4 дня Дух Святой помог мне успокоиться на основании обещания Божьего, записанного в послании Римлянам, в 8 главе, 28 стихе. Я знал этот стих много лет, но он не служил мне на пользу, пока Дух Святой не вложил его мне в сердце и не помог поверить в его содержание. Здесь мы видим тот же принцип ответственности и зависимости, о котором говорили в 5 главе. Я был ответственным за то, чтобы проявлять плод радости во время финансовых затруднений, но я был также абсолютно зависим от Духа Святого, который дает силу радоваться. Полагаясь на помощь Духа Святого, будем помнить, что назначение радости заключается не в том, чтобы мы лучше чувствовали себя эмоционально, хотя и это случается, а в том, чтобы мы могли прославить Бога через свидетельство этому миру, что любящий и верный Небесный Отец заботится о нас и посылает все, в чем мы нуждаемся. А теперь обратимся к некоторым практическим средствам, применимым для достижения радости в нашей жизни. Первое и понятное нам средство – это исследование и оставление греха. Я уже говорил об отсутствии радости, о сильном духе уныния, то есть о состоянии, которое переживал Давид, ничего не предпринимая для удаления греха из своей жизни. Псалом 31, стихи 3 и 4. И только когда он исповедал свой грех, в его мыслях произошла интересная перемена, которая началась с сознанием свободы от греха и привела к вере в Божье избавление и свидетельству о Божьей неизменной любви и, как следствие, к радости и веселью. Псалом 31, стихи с 5 по 11. Божье прощение всегда было для меня источником изумления. Кажется невероятным, что, несмотря на наши многочисленные согрешения, Бог, будучи верен и праведен, всегда прощает грехи наши, если мы их исповедуем. И потому постоянная верность Божья в прощении грехов и восстановлении общения с Ним является для меня причиной радости. Я готов петь, как некогда пел Давид. Второе средство к достижению радости – это всецелое доверие Богу. В послании Римлянам 15, стих 13 сказано, что Бог наполнит нас миром и радостью, если мы доверимся Ему. Господь следит за исполнением Своего Слова. Божьи обещания в Библии являются ничем иным, как заветом верности своему народу. Это свойство Божьего характера – наблюдать за выполнением своих обещаний. Я вспоминаю своего друга, который во время весьма тяжелых испытаний не мог найти утешения в Писании. Он просил Бога послать ему какие-нибудь утешительные слова, но ничего не получалось. Наконец он пришел к заключению, что хотя все обещания в Писании кажутся ему безжизненными, он может положиться на характер Божий. Бог исполняет нас радостью, когда мы полагаемся на Него. Подумайте об удивительном заявлении, записанном в послании Римлянам 8, 28 стих. «Бог всегда делает так, чтобы любящим Его все содействовало ко благу». Это заявление истинно независимо от того, верим мы Ему или нет. Наша вера или неверие не влияют на то, что Бог делает для вас. Он так действует во всех обстоятельствах вашей жизни, чтобы из этого получилось добро, даже если вы никогда и не слышали о том, что говорится в послании к Римлянам в 8 главе 28 стихе. Дело Божье не зависит от вашей веры, однако утешение и радость, которые содержатся для вас в этом заявлении, зависят от вашей веры и доверия тому, кто совершает все это, даже если вы не видите наперед, как он закончит свое дело. Мы нигде не находим, чтобы Бог объяснил Иову причину его страданий. Он просто привел Иова к тому месту, где он доверился Богу без каких-либо объяснений. Следующее средство для достижения радости – это дальновидность в вопросах жизни. Писание постоянно утверждает, что центральным пунктом радости должна быть надежда на вечное наследство, ожидающее нас в Иисусе Христе и в Его конечном откровении славы. Подумайте, например, о следующих местах Писания. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». 1 Петра 1:6. «Хвалимся надеждою славы Божией». Римлянам 5:2. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:18. «Вы и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Евреям 10:34. «Быть довольным – значит радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Это значит радоваться в Господе, потому что только в Нем мы имеем надежду на вечное наследство, превышающую все переживания, которые случаются у нас. Быть дальновидным – значит следовать примеру самого Иисуса Христа, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям 12, стих 2. Четвертое средство для достижения радости – это благодарение Бога во всех обстоятельствах. 1 Фессалоникийцам 5:18. Это, конечно, относится и к приятным, и к неприятным обстоятельствам жизни. Мы всегда должны быть благодарными. Это не значит, что мы должны благодарить за самые трудные обстоятельства. Это скорее благодарность во время всяких обстоятельств, хороших или плохих. Мы должны быть благодарными за то, что и плохие обстоятельства Бог употребляет для нашего блага. Мы должны быть благодарны за избавление от прежних испытаний, а также за то, что и в настоящих трудностях Бог не допустит больше, чем мы могли бы перенести, и что Его благодати достаточно, чтобы помочь нам перенести эти испытания. Когда мы начнем благодарить Бога, мы снова начнем радоваться нашему наследству во Христе. Плоды радости. Одним из результатов радости является угождение Богу. Если Христос пришел, чтобы дать нам радость жизни с избытком, и если Дух Святой действует в нас, чтобы производить радость, то отсутствие радости противоречит Божьему предназначению. Конечно, одни люди по природе более склонны к радостным эмоциям, чем другие. Однако всякий христианин должен соразмерно отражать все добродетели христианского характера, каким бы темпераментом он ни обладал. Мы должны надеяться на Бога и употреблять все средства, данные им, чтобы научиться всегда радоваться в Господе. Второй результат радости – это физическое и духовное укрепление посредством радостных эмоций. Неемия сказал возвратившимся из плена иудеям: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемия 8, стих 10. Сандерсон спрашивает: «Сколько физических недугов, печалей и болезней у нас из-за удрученного духа?» Я пережил на опыте прямое соотношение между физической бодростью и практикой радости в моей личной духовной жизни. Когда я радуюсь Господи, у меня есть силы, тогда и физические нагрузки становятся легкими. А если я расстроен, то у меня совсем нет энергичности. То, что истинно в физическом отношении, истинно и в духовном. Помню, как однажды я вошел в гостиную, чтобы провести молитвенный час. Непосредственно перед этим я согрешил, нехорошо подумав об одном брате во Христе. Как только я преклонил колени для молитвы, Дух Святой обличил меня: «Ты не можешь явиться в присутствие Божие с такими мыслями». Вспомнив послание евреям 10, стихи с 19 по 22, я сказал: «Господи, я признаю мой грех. Это правда, что я не могу явиться в Твое присутствие в таком состоянии. Я прихожу только одним путем, которым можно прийти. Я прихожу посредством крови Иисуса». Сказав эти слова и поверив в них, я подумал: как чудесно, что грешник, который только что согрешил недобрыми чувствами, может явиться посредством крови Иисуса Христа в присутствие святого Бога. И это еще не все. Я не только могу явиться в присутствие Божье, но и могу назвать его своим отцом. Этот небольшой эпизод изменил весь тот день. Из разочарованного и недовольного Бог сделал меня полным радости, прощенным человеком. А радость от Божьего любящего прощения помогла мне в тот день удалить корень недобрых чувств. Радость дает духовную силу. Радость познания достатка Божьей благодати помогла апостолу Павлу испытать наслаждение, несмотря на слабости, огорчения и трудности. Второе послание Коринфянам 12, стихи 9 и 10. Быть радостным значит переживать в себе силу Духа Святого и свидетельствовать миру, что наш Бог царствует. Радость – это плод Духа, это результат действия Духа Святого. Однако мы тоже должны что-то делать. Мы должны радоваться Его силой. Это и есть часть того, что мы называем благочестием. Глава 10. Святость. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1, стих 5. Внешний признак благочестия – это характер, подобный Божьему. Как мы видели в предыдущих главах, такой характер созидается на основании нашего целенаправленного всецелого посвящения Богу. Желая развить благочестивый характер, мы должны изучать все, что говорит Библия о характере самого Бога. Апостол Иоанн дает два утверждения, которые суммируют библейское откровение о Божьем характере. Бог есть свет, 1 Иоанна 1:5, и Бог есть любовь, 1 Иоанна 4, стих 8. Христианин, который упражняется в достижении благочестия, должен понимать значение этих утверждений и применять их к своей жизни. Что же имел в виду апостол Иоанн, когда сказал «Бог есть свет»? Профессор Говард Маршалл объясняет, две идеи связаны с утверждением «Бог есть свет». Одна говорит об откровении и спасении, другая – о святости. Свет символизирует безупречную святость Бога. В первом послании Иоанна 1:5 идея святости Божией поставлена на видное место. Бог абсолютно свят, в нем нет ни малейшего намека на аморальность. Мыло одной известной марки рекламируется чистым на 99,44%. Для людей, конечно, это довольно большое достижение, но сказать подобное о Боге значило бы богохульствовать. Бог безгранично совершен в своей святости. Даже малейший признак греха не свойствен его характеру. Уподобиться Богу значит стать святым. Практика благочестия включает в себя стремление к святости, потому что Господь сказал «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра 1:16. Апостол Павел говорит, что мы призваны к святой жизни, искуплены для определенной цели. Всякий христианин, который не стремится к достижению святости во всех аспектах своей жизни, препятствует Богу в деле своего спасения. Что такое святость? Самое лучшее практическое определение, которое я слышал, это просто жизнь без греха. Так сказано о жизни Господа Иисуса Христа на земле, Евреям 4:15. И такая жизнь должна быть целью всякого, кто хочет быть благочестивым. Допустим, что мы никогда не сможем достичь этой цели в нашей земной жизни. Все равно стремление к этому должно быть нашим наивысшим желанием и объектом самых усердных стараний и молитв. Апостол Иоанн говорит, что он пишет свое послание с той целью, чтобы читатели не грешили. 1 Иоанна 2:1. Большинство христиан, кажется, согласны не грешить много. Однако Иоанн желает, чтобы мы совсем не грешили. Всякий грех, каким бы малым он ни казался, является оскорблением Божьего авторитета, пренебрежением Его закона и отвержением Его любви. Поэтому грех нельзя терпеть ни в какой форме, ни в каком процентном соотношении. Так называемая безвредная неправда, небольшая нечестность, нечаянный похотливый взгляд оскорбляют святого Бога и поражают нашу душу. 1 Петра 2:11. В отношении молодых женщин апостол Павел учил Тимофея поступать с ними как с сестрами, со всякою чистотою. 1 Тимофея 5:2. Всякая мысль, взгляд и поступок по отношению к женщинам должен быть основан на высшем примере святости, на абсолютной чистоте. Эфесским христианам Павел говорил о том, что важна святость. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы» Ефесянам 4:17. Он настаивал на святости и делал это, имея власть от Господа. Святость – это не привилегия, а обязанность каждого христианина. Даже у самого благочестивого христианина будут неудачи в стремлении к святости. Апостол Иоанн говорит, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя» 1 Иоанна 1:8. Мы еще имеем греховную натуру, живем в нечестивом мире, управляемом дьяволом. Искушения окружают нас со всех сторон, и наша ветхая природа продолжает реагировать на них. Но каково желание нашего сердца? Какова цель наших самых усердных молитв, если мы хотим научиться благочестию, мы должны научиться святости во всех аспектах нашей жизни. Давайте говорить прямо. Побуждая христиан в Эфесе к святой жизни, к к тому, чтобы больше не жить так, как живут язычники, апостол Павел касался трех общих аспектов морали – честности, то есть не лгать, не красть, не вводить в заблуждение никаким образом. Миролюбие – это свобода от ярости, гнева и всякого раздражения. И чистота – не намека на дозволенность полового греха словом, взглядом, мыслью или делом. Мы все согласны с необходимостью поступать осмотрительно во всех трех аспектах морали. В то же время мы сознаем, что исполнять это становится все труднее и труднее. Честность и моральная чистота не являются больше основным элементом нашей культуры. Ложь, обман и воровство стали обычным явлением в бизнесе, в образовании и спорте, а о половой чистоте уже больше не поднимают вопроса. Нарушение этой морали принимают все слои общества, как будто так и должно быть. Все увеличивающийся процент разводов и судебных тяжб является симптомом крайней нужды в перемене принципов морали нашего общества. Христиане первоапостольских времен жили в обществе, подобном нашему, весьма возможно даже к худшему. Павел писал о неверующих в Эфесе, что они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Ефесянам 4:19. Вряд ли можно вообразить моральное падение более низким, чем в то время. Однако, несмотря на то, что христиане жили среди такого закоснелого нечестия, от них требовалось отложить образ жизни ветхого человека и облечься в праведность и святость. Сегодня Бог ожидает от нас не меньшего. Мы обязаны стремиться к святости, даже живя среди самого развращенного общества. Наша обязанность так же велика, как и в первом веке. Делать это с каждым годом становится труднее, искушений становится больше, насмешки нечестивых в адрес тех, кто старался жить благочестиво, становятся язвительнее. И все равно мы призваны жить свято, потому что Бог свят. Мы не можем и не должны уклоняться от примера, установленного для нас Богом. Как же нам стремиться к святости? Недавно я слышал, как один профессор семинарии говорил своему другу, что он часто пишет буквы ДНК на полях книг, которые читает. Когда его спросили, что означают эти буквы, он ответил: «Я соглашаюсь с призывом автора жить более святой христианской жизнью, и сердце мое говорит: да, но как? Предполагаю, что некоторые из вас тоже задают такой же вопрос о святости. Да, но как?» Я уже упоминал раньше, что несколько лет тому назад Бог дал мне милость написать книгу на тему святости. Со времени ее издания у меня не один раз была возможность говорить о святости. И я часто в 45-минутной проповеди должен был изложить сущность этой темы. Из-за того, что необходимо сказать все важное по этой обширной теме, в такое ограниченное время я часто размышлял над вопросом, что является основным элементом святости. В конце концов я пришел к выводу, что это убежденность, ответственность, дисциплина, зависимость и жажда. Эти пять главных признаков святости, как и остальные признаки, вполне даны в книге «Стремление к святости». Убежденность. Знание с истины. В 4 главе послания Ефесянам апостол Павел призывает христиан обновиться духом ума. Христианам в Риме он писал: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Римлянам 12:2. Процесс обновления ума требует приобретения убеждений. Когда мы молитвенно позволяем Писанию учить нас, мы начинаем понимать волю Божью относительно нашего поведения и характера. Когда Дух Святой применяет Слово Божье к конкретным аспектам нашей жизни, тогда, когда становимся послушными Его побуждениям, мы начинаем приобретать убеждения, основанные на Библии. Мы начинаем менять понятия о ценностях так, что Божий пример святости становится наслаждением и желанием. Например, чтобы понять, что Бог установил весьма определенные образцы честности, миролюбия и половой морали, нужно молитвенно поразмышлять над записанным в послании Ефесянам 4:25 и 5 глава, стих 7. Возрастая в христианской жизни, мы начинаем все больше понимать ценность этих примеров. Вначале мы, может быть, почувствуем угрызение совести от грубой лжи, потом поймем, что иногда, даже говоря правду ближнему, мы скрываем прямое или косвенное намерение обмануть его. После того Дух Святой начнет обличать нас в «белой» в кавычках или «общественной лжи», которая практикуется для того, чтобы не ударить лицом в грязь или не поставить кого-то в неловкое положение. Каждый раз, когда мы упражняемся в благочестии, Дух Святой обновляет наш ум, углубляя наше понимание Слова Божьего и помогая нам приобретать убеждения, соответствующие Его воле. Без таких основанных на Библии и руководимых Духом Святым убеждений мы можем легко стать жертвой человеческих мнений, которым свойственны две крайности. Одна крайность – это строгий законнический кодекс, запрет, при котором часто не берутся во внимание более важные вопросы, касающиеся христианского характера. И вторая – это довольно беспринципное отношение ко всему, что слишком часто соответствует мирскому определению ценностей и обычаев. Единственный безопасный путь следования – это позволить Духу Святому посредством Слова Божьего сформировать наши убеждения. Даже на этом пути нам нужно быть осторожным, чтобы не приобрести понятий, основанных на неправильном понимании какого-то отдельного текста Библии. В этом отношении убеждения других верующих могут помочь нам. Одной из ценностей группового изучения Библии является возможность проверить наше понимание и применение Писания путем сравнения с тем, что думают на эту тему другие верующие. Благочестивые пасторы и учителя, одаренные познанием Писания, также могут помочь нам правильно понимать Слово Божье. Апостол Павел утверждал, что одним из аспектов его призвания является оказание помощи народу Божьему в возрастании познания истины, которое ведет к благочестию. Итак, святость начинается с познания истины, которая обновляет наш разум и помогает понимать, как жить богоугодной жизнью. Верность в послушании. Некто сказал: «Вера – это то, что держишь ты, а убежденность – это то, что держит тебя». Убежденность не является истинной, если не содержит в себе намерения жить согласно вере. Обязательство – это не обет, а решение и стремление жить согласно Божьему Слову, так, как Бог открывает свою истину. Во-первых, мы обязаны жить свято во всех сферах нашей жизни. Мы должны понять, что святость настолько важна для Бога, что заслуживает первейшего внимания с нашей стороны. Мы должны принять на себя обязательство слушать Бога во всех Его заповедях. Мы не можем избирать только то, что согласуется с нашей системой ценностей. Небольшой обман в нашем подоходном налоге – такой же грех, как и намеренная кража, а нежелание простить кого-то – такой же грех, как убийство. Не хочу сказать, что все грехи одинаково оскорбительны для Бога, но всякий грех оскорбителен для Бога. Уровень греха определяется не тем, какое зло он сделал нашему ближнему, а тем, насколько он оскорбляет величие и святость суверенного Бога. Для Бога грех – серьезное дело, и для нас он станет таким же, когда мы станем размышлять над тем, что всякий грех, каким бы незначительным он ни казался, является выражением неуважения по отношению к суверенной власти Бога. Ничто так сильно не побуждает меня к искреннему исповеданию греха и к серьезному решению оставить его, как размышление над фактом, что грех в любой степени является оскорблением Божьего достоинства и пренебрежением Его закона. Псалмопевец, понимая серьезность всякого греха, сказал: «Ты заповедал повеления Твои хранить твердо» – Псалом 118, стих 4. Он знал, что частичное послушание, как, например, воздержание от кражи имущества ближнего вместе с желанием обладать им, является на самом деле непослушанием. Божьим заповедям нужно повиноваться полностью. Иисус Христос ясно учит нас в Нагорной проповеди, что послушание в мыслях столь же важно, как и послушание в поступках. Ответом псалмопевца на признание серьезности всякого греха было его обязательство послушания. Он стремился к тому, чтобы пути его направлялись к соблюдению Божьих уставов. Псалом 118, стих 5. Он даже поклялся хранить праведные определения Божьи. Псалом 118, стих 106. Он ясно и определенно связал свои убеждения в Божьей воле с твердым намерением исполнять ее. Мы нуждаемся не только в том, чтобы принять на себя обязательства святости в общем, но и в конкретных вопросах, в которых мы подвержены искушению. Иов заключил личный договор со своими глазами, запретив себе похотливо смотреть на молодых женщин. Иов 31, стих 1. Даниил принял решение не осквернять себя запретной пищей даже с царского стола. Даниил 1, стих 8. Бог говорит об этих двух ветхозаветных святых как о самых праведных людях, которые когда-либо жили. Иезекииль 14, стих 14. Однако оба они нашли нужным принять на себя обязательства относительно конкретных сфер искушения. У Иова искушение было в его внутренних чувствах, у Даниила в особых обстоятельствах. Оба ответили обещанием быть послушными Богу и жили соответственно этому убеждению. Дисциплина выбора. Третьим из пяти основных элементов святости является дисциплина в принятии повседневных решений. Мы уже рассматривали серьезность последствий ежедневных поступков. Чтобы достигнуть святости, к которой призывает Бог, мы должны научиться делать правильный выбор, встречаясь с конкретными искушениями. Апостол Павел сказал, что благодать Божья научает нас отвергать нечестие и мирские похоти. Титу 2, стихи 11-12. Вполне возможно, что он говорил в отношении отвержения греха вообще. Но я нахожу полезным распространить этот принцип и на конкретные случаи искушения. Я даже делаю так. Говорю тихо и мысленно «твердое нет», вознося в то же самое время молитву, чтобы Бог помог исполнить мое решение. В послании Римлянам 8, стих 13, Павел призывает нас умерщвлять дела плотские. И мы можем делать это не только говоря «нет» искушениям, но также говоря «да» праведным делам, которые должны делать для достижения святости. Мы должны упражняться в чтении Слова Божьего, чтобы наши убеждения все больше и больше соответствовали Божьей воле, а также постоянно молиться об укрепляющей силе Божьей, помогающей нам говорить «нет» искушениям и избирать полезные шаги, избегая известных сфер искушения и неожиданных падений. Вот некоторые практические шаги, которые мы должны предпринимать, дисциплинируя себя в святости. Нетрудно увидеть, что такое дисциплинирование включает в себя не меньше, чем предельное старание отвергать всякий грех и соблюдать волю Божью во всех сферах нашей жизни. Зависимость от Святого Духа. Подчеркивая личную ответственность за практические действия, мы находимся в опасности думать, что стремление к святости зависит от силы нашей воли и характера. Это далеко не так. Мы лично ответственны и полностью зависимы в практике своего благочестия. Мы не можем изменить свое сердце, это исключительно работа Духа Святого. Но мы можем и должны быть готовы принять средства, которые Он употребляет. В послании Римлянам 12, стих 2 сказано, что мы должны преобразовываться обновлением нашего ума. Преобразоваться значит измениться внутренне. Джон Мюррей пишет, термин, употребляемый здесь, говорит, что мы должны находиться в процессе постоянного обновления источника нашего мышления и понимания. Это ничуть не меньше нового созидания системы ценностей и желаний. Такое обновление является исключительно делом Святого Духа. Посредством его действия в нас мы более и более преображаемся в образ Господа. Можно допустить, что даже необращенный к Богу человек может изменить некоторые свои привычки. Однако только Дух Святой может преобразить нас внутренне, только Он может дать нам новые ценности и желания. Благочестивый автор 118-го псалма признает свою зависимость от Духа Божьего в том, чтобы изменить мысли и желания. Он молится: «Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем». Псалом 118, стихи 36-37. Этот же автор в другом месте довольно сильно выражает свою обязанность, признавая одновременно полную зависимость от Бога в вопросе преображения. Павел писал, что он научился быть довольным во всяком положении. Нет сомнения в том, что он чувствовал себя ответственным за перемену своего отношения к различным обстоятельствам, в то же время ясно понимая, что он всецело зависим от Духа Святого. Филиппийцам 4, с 11 по 13 стихи. Этот принцип личной ответственности и одновременно полной зависимости от Бога является одним из самых важных принципов в практике благочестия. Мы не сможем возрастать в благочестии без постоянного применения этого принципа в своей жизни. Бог в центре нашей святости. Пятым основным элементом в стремлении к святости является развитие желания, чтобы Бог был в центре нашей святости. Мы уже разбирали необходимость Божьего руководства в побуждении и развитии всех добродетелей христианского характера. Необходимость такого Божьего руководства в побуждении является особенно критической в стремлении к святости, то есть в удалении характерных греховных качеств ветхого человека. Мы хотим победы в нашей жизни, хотим чувствовать, что довольны собой, и знаем, что не будем довольны собой, если позволим греху взять над нами верх. Один писатель прошлого столетия говорил, что когда мы грешим, то больше сердимся потому, что унижаем свое собственное достоинство, а не переживаем о том, что унизили достоинство Божье. Приобретая какую-то дурную привычку, мы раздражаемся из-за недостатка самообладания, разочаровываемся, видя свои несовершенства. Бог не отдает предпочтения нашим себелюбивым желаниям, поэтому мы не получаем подкрепляющие силы от Него в ежедневной борьбе с так называемыми главными грехами. Бог не дает нам силы для того, чтобы мы были довольны собой, но Он дает силу повиноваться Ему ради Него самого, ради Его славы. Быть довольным собой – не грех, но это должно быть побочным явлением послушания Богу, которое возникает из жажды угождать Ему. В первых главах мы узнали, что благочестие – это в первую очередь стремление, чтобы Бог был в центре нашей святости. Это понятие чрезвычайно важно в вопросе святости. Наша жажда святости и стремление к ней должны быть богоцентричными. Развитие такого богоцентричного побуждения требует практики и не приходит естественно и легко. Если мы будем старательно проверять самих себя, то часто будем обнаруживать себелюбивые побуждения. Мы должны исповедовать их перед Богом и отвергать, как и любое непослушание, а потом искать богоцентричное побуждение. Глава 11. Самообладание. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи 25, стих 28. В древние времена главной защитой города были стены. Без них город легко мог стать жертвой врага. Для благочестивого Неемии, пленного иудея в далеком городе Сузы, известие о том, что стена Иерусалима разрушена, означало полное разрушение любимого города. Услышав такую весть, он сел и заплакал. Для верующего самообладание – это стена защиты от греховных желаний, ведущих войну против его души. Чарльз Бриджес заметил, что человек, не владеющий собой, является легкой жертвой духовного врага. Он поддается первой атаке со стороны своих необузданных страстей, не оказывая никакого сопротивления. Не имея самодисциплины, он быстро подвергается искушению, которое становится поводом к греху и приводит к страшным последствиям, о которых он не думал. Гнев убивает. Легкомысленное отношение к страсти ведет человека к прелюбодеянию. Самообладание – это контроль над собой. Возможно, его лучше назвать способностью управлять своими желаниями. Некто объясняет самообладание как способность избегать крайностей, держаться разумных границ. Бетюн называет обладание собой здравым регулированием желаний и аппетитов, препятствием к крайностям. Оба эти определения говорят о достоверно известном. Мы имеем склонность давать слишком много воли своим желаниям, а потому нам нужно их сдерживать. Однако самообладание имеет более обширное поле действия, чем просто контроль над аппетитом и желанием. Мы также должны контролировать свои мысли, чувства и слова. Есть такое качество самообладания, которое говорит «да» тому, что мы должны делать. Но есть и такое, которое говорит «нет» тому, что нам нельзя делать. Например, я редко хочу исследовать Библию. Есть довольно много более легких занятий – читать газету, журнал или хорошую христианскую книгу. В таком случае необходимым выражением самообладания будет посадить себя за стол с Библией в руках и с записной книжкой и приказать себе «занимайся». Может быть, это звучит не совсем приятно, но подобное заявление слышится в словах апостола Павла. «Усмиряю и порабощаю тело свое» в первом послании Коринфянам 9, стих 27. Самообладание необходимо потому, что мы боремся против своих собственных греховных желаний. И Иаков говорит, что эти желания обольщают и влекут нас ко греху. Иаков 1, 14. Петр говорит, что они восстают против нашей души. 1 Петра 2, 11. Павел предупреждает, что они обольстительны. Ефесянам 4, 22. То, что греховные похоти находятся в нашем сердце, делает их более опасными. Внешние искушения были бы далеко не так опасны, если бы не находились созвучные желания прямо в нашем сердце. Основной характерной чертой благочестивого человека является самообладание, которое помогает ему повиноваться словам Господа Иисуса. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Луки 9, 23. Невозможно быть последователем Иисуса Христа без прилежного внимания к добродетели самообладания.